Глава 13. В поход. Накануне Мартиного дня белый отряд был готов к выступлению в поход. В замке заметно было большое оживление. Начальники торопились отдавать последние распоряжения. Воины деятельно снаряжались в такой продолжительный поход, боясь забыть какую-нибудь мелочь. Отовсюду раздавались сигналы призывной трубы. Кони нетерпеливо били землю копытами и грызли удила. Их громкое ржание напомнило Аллену, что уже пора идти на двор замка. Он быстро собрался и вышел из оружейной. Представившаяся его взором картина была до того необычайна для юноши, особенно при том воспитании, которое он получил в стенах аббатства Болье, что, подойдя к группе всадников и стрелков, освещенных красноватым пламенем факелов, так как утро еще не наступило, он застыл в каком-то немом удивлении. Неизвестно, сколько времени простоял бы Аллен, созерцая эту воинственную сцену, если бы не легкий вздох, который послышался позади него. Он быстро оглянулся и увидел леди Мот, которая прислонилась к замковой стене с прижатыми к груди руками, бледная и вместе с тем прелестная, как полевой цветок, покрытый утренней росой. По ее колыхающейся груди Аллен видел, что она плачет. «Что с вами, дорогая леди?» — воскликнул Аллен. «Что привело вас в такое печальное состояние?» «Ах, вы не знаете, что значит отправлять близких на войну. Я уже не первый раз вижу эти сборы, и всякий раз немногие возвращались домой», — печально вздыхая, отвечала леди Мот. «Не печальтесь так. Бог услышит вашу молитву, и раньше, чем через год, вы снова всех увидите, живыми и невредимыми», — успокаивал ее Аллен. Леди Мот печально покачала головой. Внезапно щеки ее покрылись ярким румянцем, глаза вспыхнули, и она воскликнула. «Если бы вы знали, Аллен, как я ненавижу себя за то, что я женщина, что я никому не нужна, не могу приносить пользу, как эти добрые воины, которые так охотно жертвуют собой в то время, когда я должна сидеть в четырех стенах и вечно шить, прясть и шить. Теперь, когда вы уходите, я обречена на полную скуку и бездействие. Вся моя природа возмущается подобной жизнью», — проговорила в волнении Мот. «Но для меня вы весь мир, дорогая Мот», — страстно воскликнул Аллен. «Вы моя первая и последняя мысль. С тех пор, как я узнал вас, я переродился, я жить не могу без вас. Я знаю, что недостоин вас, но моя любовь так безгранична, что я надеюсь преодолеть все препятствия. Скажите мне одно только слово, дорогая леди, одно слово надежды, и я буду его носить в своем сердце всю жизнь, которая отныне принадлежит только вам одной, моя жизнь, моя надежда. О, Боже, я вижу, вы дрожите. Что я наделал, безумец? Мои слова вас испугали?» Она несколько раз делала усилие, чтобы открыть рот. Лицо ее покрылось смертельной бледностью. И, наконец, она вымолвила. «Но ведь это так неожиданно для меня. Я не верю своим ушам, не понимаю, как могла произойти в вас такая перемена. Вот уже второй раз случается то же самое. Быть может, это фамильная черта всех Эдриксонов. Но не сердитесь, Аллен, я не буду шутить больше. Я так поражена, это так неожиданно для меня, что я не знаю даже, что вам ответить». «Одно только слово, дорогая леди», — вскричал Аллен. «Одно ласковое слово. Для меня это вопрос жизни и смерти. Не отпустите меня без искры надежды». «Но подумайте, Аллен, могу ли я исполнить вашу просьбу? Это было бы жестоко с моей стороны. Вспомните, в каких отношениях наши семьи. Ни мой отец, ни ваш брат не допустят этого». «Ради всего святого, дорогая леди, не отнимайте у меня надежды. Какое дело моему брату до нас? Я не прошу у вас слова, я хочу слышать, что я вам не противен, что если обстоятельства изменятся, вы...» Ласковый ответ уже готов был сорваться с алых губок Мот. Глаза ее нежно устремились на Аллена, но в этот момент раздался звук боевой трубы, призывающий всех на места. Все забегали, засуетились. Кони заиграли на месте, издавая временами веселое ржание. Зазвенело оружие, и леди Мот, гордо закинув голову и сверкнув глазами, твердо сказала: «Ваше место, Ален, теперь возле моего отца. Вам прежде всего нужно храбро исполнить свой долг. Не печальтесь, Ален. Заслужите сначала расположение моего отца, и тогда будет все возможно. До свидания, и да хранит вас Пречистая Матерь». С этими словами она протянула ему свою маленькую ручку, которую Ален жадно стал покрывать поцелуями и не успел еще проговорить и слова на прощание, как Мот с легкостью серной исчезла, оставив в его руках ту зеленую вуаль, о которой так сокрушался Петер Терлик. Ален благоговейно прижал этот талисман к губам, спрятал его на груди и, поправив оружие, поспешил присоединиться к отряду. Утренний туман стал понемногу рассеиваться, и, напутствуемый обитателями замка, отряд, выпив по кружке пряного эля, которым всех обнесли по старинному обычаю, что было далеко не лишнее, так как с моря дул прохладный ветер, бодро выступил из замка по дороге к Эйвонскому мосту. Мирные граждане, разбуженные звуками боевых труб, громом барабанов, ржанием коней, выскочили из своих теплых постелей и, кутаясь в плащи и дрожа от утреннего холода, с любопытством смотрели на грозное шествие армии. Впереди отряда двигался Симон Черный со своим знаменем на рослом поджаром коне, вполне подходящем к всаднику. За ним ехали 9 копьеносцев, вооруженные с ног до головы и покрытые непроницаемой броней. Их копья и мечи не раз добывали славу в равнинах Пикардии. Далее следовало 40 стрелков, все вооруженные большими желтыми луками и щитами. Все это были люди зрелые, полные силы, обросшие бородами и могучего телосложения. Середину отряда занимали вьючные животные, нагруженные всевозможными боевыми принадлежностями. Затем опять 40 стрелков и копьеносцы. Наконец, арьергард, состоящий из 20 стрелков, среди которых заметно выделялась громадная фигура Джона. Эльвард шел около него в своих помятых латах и поношенной куртке, лучше всего указывающих на то, что он не новичок в военном деле и не раз совершал военные походы. Так двигалась эта армия, приветствуемая по пути бюргерами и их дрожайшими половинами, с любопытством рассматривающими давно невиданное зрелище и с удовольствием обменивающимися шутками с проходящими воинами.
«Здравствуйте, дедушка Гичкисон!» — закричал Эльвард, еще издали заметив деревенского трактирщика. «Что останется с вашим венцом, Монгерсон, который мы оставляем с большим сожалением?» «Знаю я ваши глотки», — отвечал трактирщик. «Черта с два вы оставите! Во всем моем погребе не найдете ни капли вина, клянусь святым Петром!»
«Не беда, дедушка!» — заревел Джон. «Значит, карманы потолстели! Припасите-ка нам побольше венца и сохраните до нашего возвращения!»
«Поберегите вашу большую глотку, любезный стрелок!» — прокричал кто-то из толпы, и вся толпа весело захохотала.
«Коли будет вино, будет и глотка!» — спокойно заметил Джон. «Вперед, дети мои!» — крикнул Эльвард после нового взрыва хохота. «Сомкните ряды! Клянусь моим луком, это моя маленькая Мэри с мельницы! О, на вид она восхитительна! Адью, машер!»
«Уоткин!» — продолжал он. «Подтяните ваш пояс и не раскачивайтесь во все стороны, подобно северному медведю, и перестаньте глазеть по сторонам, а то можете потерять зрение!»
Этот воинственный отряд уже достигал поворота дороги, когда из ворот замка выехал сэр Найджел на своем ратном вороном коне Поммере. На рыцаре был бархатный камзол. На голове красовался маленький комендантский берет, к которому с золотым аграфом пристегнуто было страусовое перо. На нем не было никакого оружия, кроме большого тяжелого меча, висевшего на седельной луке. Впереди ехал Терлик, который вез огромный шлем, украшенный гребнем виверна. Форд держал тяжелое ясеневое копье, между тем, как Аллен вез гербовый щит. Рядом с ним ехала верхом леди Лорин, захотевшая проводить мужа до опушки леса. Она сделала знак рукой Аллену, чтобы он ехал рядом с ней, и сказала: «Я поручаю лорда вашим заботам. Помните, что милорд пьет вино подогретым. После боя необходимо переменить белье. В ящике есть мазь из гусиного жира, которую надо прикладывать в том случае, если в ненастную погоду откроются старые раны».
«Довольно моя радость», — возразил сэр Найджел. «Не думайте теперь о таких пустяках. Все будет сделано и улажено».
«Смотрите, Эдриксон, не забудьте про кошелек, который я вам уже отдала. В нем лежит 23 марки, 1 нобль, 3 шиллинга и 4 пенса. Это солидная сумма. Ах, я совсем забыла сказать, что у милорда есть две пары башмаков. Одна из красной кожи для ежедневной носки, а другая с золотыми носками для торжественных случаев, например, при свидании с принцем или шандо».
«Голубка моя», — сказал сэр Найджел, — «вот мы и на опушке леса. Как не жалко расставаться с вами, но я не смею больше отвлекать вас от управления замком».
«О нет, дорогой мой, я хочу еще пробыть с вами немного. Подумайте, сколько времени я буду лишена вашего дорогого общества. Я очень рад, моя неоценимая. Воспользуюсь этим временем и скажу вам, что у меня вошло в обычай отстаивать честь моей прекраснейшей и добрейшей дамы с тех пор, как я узнал вас. При встрече с благородными джентльменами я объявляю через глашатая о том, что буду считать величайшей честью для себя, если кто-либо выступит против меня, чтобы отстоять честь своей дамы. А потому, голубка моя, подарите мне одну из ваших перчаток, которую я буду носить как знак расположения той, за честь которой я буду сражаться. Эдриксон, прошу вас, будьте внимательны, и если я по слабости зрения пропущу удобный момент доказать на деле, что леди Лорин есть прекраснейшая и добрейшая дама в мире, вы должны запомнить имя того дерзкого и место его жительства. Итак, прошу вас, моя ненаглядная, дайте мне перчатку». Сэр Найджел благоговейно поднес к губам перчатку леди Лорин и прицепил к своему берету. «Это будет мой ангел-хранитель во всех случайностях войны. Теперь, обожаемая моя, до свидания. Пусть хранит вас пречистая дева. Только один поцелуй». Сэр Найджел перегнулся в седле, затем выпрямился во весь свой маленький рост и, дав шпоры коню, быстро поскакал по твердой дороге, сопровождаемый тремя оруженосцами. Леди Лорин еще долго сидела на своей белой лошади и в задумчивости прислушивалась к топоту копыт удаляющихся всадников. Сэр Найджел еще раз на повороте оглянулся, махнул белым платком и скрылся из виду. Леди Лорин, постояв еще несколько мгновений, точно каменное изваяние, медленно поехала по направлению к замку, и только сжатые губы указывали на ту внутреннюю борьбу, которую переживала эта женщина, испытавшая в течение своей жизни немало горьких минут, выучивших ее подавлять свои страсти, что оставило неизгладимые следы на ее строго спокойном лице.